Кир неизвестный. Мифы мегатонны. День третий. Сталкерские байки. Знакомство. Кисель. Боец лет 45, со сломанным и плохо зарастающим носом, который орлиной горбинкой хищно выдавался вперед и упрямством в глазах, прочистил застуженное горло, продолжил хрипло. «Но вот сидим мы тут ночью, костер жжем, и не боимся, что приползет тварь на свет и тепло, крови попробовать нашей». В костре щелкнули сухим треском несколько веток. Мужчины напряглись, прислушиваясь, но, не уловив новых звуков, продолжили разговор. Вокруг них царила глубокая ночь. Над головами спиралью закручивалось звездное небо, поделенное Млечным путем. Легкий бриз лениво перебирал летнюю, высокую, влажную от вечерней росы траву, и где-то вдалеке одиноко порыкивал неведомый хищник. Километрах в трех от них в черное небо высился татарский лес, ныне называемый «Чертово бездонье», а над ним спиральным циклоном плавали непроницаемые черные тучи, в которых поблескивали зарницы молний. Здесь было относительно спокойно, и можно было вот так запросто посидеть, перевести дух. Их было шестеро. Шестеро бойцов, уставшие после продолжительного дневного перехода, и теперь устало рассевшиеся перед уютным теплом костра. Оружие стояло в импровизированной стойке, опираясь стволами. Возле чертового бездонья им можно было не опасаться нападения. Всякая тварь старалась обходить его за многие версты. Сталкеры это знали и потому спокойно вели беседу. «Да что ты там, Кисель, все стонешь?» — перебил его молодой парень с прозвищем «Братишка». У него на груди болтались несколько коротких цепочек, среди которых можно было разглядеть армейский жетон, православный крест и иудейскую звезду Давида. «А то нам стоит кого бояться!» — он издевательски хмыкнул. «Да и чего? Нас шестеро, и с нами столько оружия, что можно новую Третью мировую начинать!» «Да что ты знаешь о войне?» — сплюнул табачную слюну крепкого телосложения боец со странным именем Эд. Ему было около 40, и своими габаритами он мог поспорить с мини-фургоном. «Тебя в планах не было. Твой отец еще не повстречал мамку твою, а война-то уже закончилась». Он огляделся вокруг, словно искал что-то или пытался что-то невидимое никому разглядеть в темноте. Но дальше света костра даже его взгляд не мог пробиться сквозь густую, будто жидкий гель, темноту. «До сих пор эхо той войны аукается нам. Такого порой насмотришься, что волосы дыбом встают». В воздухе запахло дождем, но они знали, что его не будет. А все из-за великой пустоши, чертового бездонья и этой, будь она трижды проклята во все времена, хижины. Черт дернул их заявиться сюда, никак не иначе сам сатана, усевшись каждому на плечо, нашептал те слова, что заставили прийти сюда. «А теперь поздно возвращаться». Тем более они ждали особого человека, хотя, если честно, то никто из них не верил, что идущий к ним навстречу был человеком. «Сидим мы тут, ничего не боимся. А стоило бы», — продолжал гнуть свою мысль простуженный Кисель. «Рядом чертова бездонье, как раз где сейчас вон та куча». Он ткнул указательным пальцем в то место, где на небе закручивалась темной воронкой, будто ведьмина варева в котле черная туча. «А справа, чуть дальше, котлован, долбанный болотный город. А мы как раз по центру, костром своим приглашаем всех тварей на пикник». «Да что ты в самом-то деле?» — воскликнул худощавый, улыбчивый паренек, которого все звали Перцем. Его отличала особая подвижность и вечное любопытство. Везде, где начинался интересный разговор, особенно там, где требовалась некая уединенность, там обязательно возникал Перец со своими едкими замечаниями. «Вот же заладил! Придут, приползут, сожрут, утащат. Прав, братишка, нечего нам бояться. А кто уж слишком хочет, тот пусть и трясется от страха». «Точно!» — обрадованный поддержкой воскликнул братишка. «Мы много где побывали, и это место самое спокойное и тихое из всех будет». «Патроны, бритва когда будут?» — перевел тему Эд. «Им бы не мешало поторопиться». «Да когда, когда? Как только встретит этого бродягу, как его там?» — стал объяснять Перец. «Рыжего», — подсказал братишка. «Да, его. Так и сразу двинем отсюда». Перец приподнялся на ногах и закинул новую порцию ломаных сухих веток в огонь. Тот не заставил себя ждать, с удовольствием принял угощение, облизывая дерево со всех сторон языками пламени. Красные цвета огня заплясали на лицах бойцов, пряча их лица под сверхъестественными масками. — А кто этот рыжий? Что за принц такой, что мы вынуждены его ждать ввосьмером? — спросил неугомонный братишка. Он, конечно же, посчитал за компанию отсутствующих пока патрона и бритву. — Да черт его знает! Рыжий и все тут! — ответил перец. — Эд, ты самый осведомленный из нас. Знаешь что-то об этом человеке? — Нет, — покивал головой боец. — Бригадир знает. Бойцы смолкли. Один только Кисель продолжал простуженно гхыкать. Всем им было неловко обращаться к командиру за ответом. Но все же было жутко интересно, поэтому, повернув головы, они ждали. И тут, поднявшись над огнем костра, с обратной от них стороны появилась значительная фигура человека в армейской форме. На мощном торсе черным пятном выделялась бронь, на бритой голове берет, такой же черный. «Ну, что вы как бабы, бу-бу-бу, собрались лясы поточить, заняться нечем?» Не дождавшись вопроса и прерывая тишину, недовольно пробурчал бригадир. Голос командира то ли от усталости, то ли от раздражения звенел металлом. Рукава его куртки были засучены, оголяли сильные в переплетениях вен руки. «Проводник это наш, по татарскому лесу, да и великой пустоши заодно. Он единственный, кто может провести нас так, чтобы ни один волос не упал с наших голов». Бригадир провел волосатой ладонью по голой голове. «Ха-ха!» — воскликнул молодой братишка. «Что это за хрень, проводник? Да когда это нам нужен был такой проводник, чтобы заботился о нас? Мы что же, сами не можем?» Парень буквально поперхнулся словами, когда бригадир посмотрел на него сквозь отблески огня. Скорее всего, молодому бойцу сейчас показалось, что на него смотрели в упор два вороненных заряженных ствола, отчего появилось ощущение ледяного душа. «Нет, не можем», — отрезал бригадир. «И шаман вот так же думает». «Алтай?» — презрительно фыркнул перец. «Да он ж фокусник, шарлатан!» Хотя он никогда бы не решился сказать подобного рядом с шаманом. Уж больно велика была сила ходивших о нем слухов. Прокашлялся Кисель. Было ясно, что он хотел что-то сказать, но не решался, будто ждал позволения командира. Но и тот не отвечал, словно игнорируя интересы бойцов. Он всегда вот так делал, когда хотел владеть ситуацией и мнением своей команды. Так продолжалось минут пять, и только костер треском сухих веток разрушал ночную тишину. «Я слышал, что наш шаман совсем непростой», — наконец-то решился простуженный боец. «Кто-то рассказывал историю, которая может показаться невероятной, но я верю, что она действительно случилась, потому что верю рассказчику». Он ткнул палкой в костер, отчего тот огрызнулся в ответ искрами, и осветил компанию злым желто-красным заревом. Мужики, очнувшись от некого оцепенения, недовольно заворочились, но, предвкушая новый рассказ, попридержали едкие замечания до поры до времени. «И кто же это?» Обрадованный возможности потрепаться, братишка принял стойку, вроде охотничья собака, почуяв добычу. «Ян», — пару раз кхыкнув, ответил Кисель. «Не, ну Ян серьезный, он врать не станет», — одобрительно произнес перец. Мужики утвердительно покивали головами. «И что он поведал тебе?» «А рассказал он мне вот что», —